Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». И сегодня гость в нашей студии Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, психолог Центра помощи семье и
детям,
города Полевской. Здравствуйте, Елена Валерьевна!
Здравствуйте, Ольга! И здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня мы поговорим о том, как помочь ребенку пережить стресс. Взрослым кажется, что детство – счастливое, беззаботное время. Ну какие у детей стрессы? Мы часто отрицаем стресс даже у самих себя или у наших близких и говорим: «Ты все придумал, просто сядь и успокойся». Но и взрослые, и дети оказываются в сложных ситуациях. Елена Валерьевна, что такое вообще стресс? Какое определение этого понятия?
На данный момент в мире существует множество определений стресса. Ну, я скажу, наверное, очень просто и понятно. Стресс — это такая реакция души, тела, организма на события, которые для человека являются сверхнормативными, то есть на события, которые для человека являются не нормой. И переварить их, преодолеть их бывает очень сложно.
Какие бывают виды стресса?
Виды стресса бывают: положительный стресс, это эустресс. И тогда такой вид стресса, наоборот, помогает человеку мобилизовать силы и справиться с какой-то ситуацией. И бывает дистресс, это тот самый негативный стресс, который мы, как правило, и все видим, понимаем и хорошо на себе иногда ощущаем, да, в кавычках «хорошо».
То есть стресс — это не всегда плохо?
Стресс — это далеко не всегда плохо. И многие исследования считают, например, что легкие стрессовые ситуации даже для женщины, находящейся в положении, благотворно влияют на состояние плода и усиливают его и иммунную систему, и психофизиологическую систему, потому что стресс, как гормональная реакция в том числе организма, на самом деле призван для того, чтобы мобилизовать наши силы, сделать нас крепче и адаптировать нас к различным условиям нашей жизни. Но также нужно сказать, что стресс вызывает не только негативные события, положительные события, они тоже вызывают у нас стресс. Поэтому переезд в долгожданную квартиру или дом, свадьба, любое радостное событие, к которому мы готовимся, которое, ну, является неким переходом из одного состояния в другое, это тоже стресс. И последствия от этого стресса тоже бывают совершенно различные. Если он сверхнормативный, слишком яркий, да, как мы вкладываем туда очень много энергии своей, то тогда потом может наступить такой откат внутренний, и мы можем почувствовать слабость, апатию, усталость. Может быть, стресс как вдохновение. «Ух ты, вот у меня такое событие предстоит! Я вот мобилизовался весь и совершил это событие, все прошло удачно, успешно, и никаких последствий нет». И, безусловно, вот есть те самые события, которые уже вызывают какие-то негативные ощущения в нас и физическую слабость, и апатию, и грусть, и печаль, чувство безысходности, тогда это и называется дистрессом.
Каковы стадии стресса?
Всего выделяют основных три стадии стресса. И первая стадия — это мобилизация, когда все системы организма, они работают на то, чтобы человек преодолел, справился. Гормонально, физически все начинает работать просто как четкий часовой механизм. Вот в этом случае многие отмечают, мы знаем эти истории, когда на стрессе человек перепрыгивает огромный забор, или мать, которая останавливает машину или транспорт, потому что ее ребенок попал в опасную ситуацию на дороге. И вторая стадия — это стадия сопротивления. Это более длительная по времени стадия, когда все системы, жизненные системы человека в активности, они находятся в таком достаточно напряженном состоянии, не стараются справиться с ситуацией. И все держится в таком напряжении. Третья стадия — это стадия истощения. Вот можно такой пример привести. Мы предполагаем перед собой какого-то врага, да, сжимаем кулаки, и вот мы мобилизовались, мы максимально сильны. вины. Потом мы держим эти кулаки. Это стадия сопротивления. Мы держим сильно, сильно, сильно. А в конце, когда эти кулаки уже не нужны, мы истощаемся, мы расслабляемся, и у нас наступает естественное для организма расслабление. И иногда это истощение бывает, ну вот на грани даже потери нормального физического состояния, и требуется помощь, отдых, например, переключение или даже медикаментозное сопровождение. Такое тоже бывает, если у нас стресс, например, хронический.
Это такая постстрессовая стадия,
это да? Уже постстрессовая ситуация и стадия. Бывает, что стресс ситуативный, это еще одна градация, да, стресса, и бывает стресс хронический. Ситуативный стресс, он, как правило, для человека, ну, так, менее опасен, и он способен с ним справиться достаточно легко. А вот хронический вариант стресса — это ситуация, когда человеку приходится длительное время находиться в достаточно некомфортной и сверхнормативной для себя ситуации. И тогда, конечно же, истощение наступает еще более сильное, и впоследствии это уже депрессия, впоследствии это те состояния, которые требуют поддержки, в том числе и медикаментозной.
Понятно, что это не точные, ну, не может быть таких точной какой-то градации, да, но все-таки хронический стресс это скольки дней, там месяц, когда на протяжении месяца это все происходит, или как?
Да, хронический стресс – это стресс, который, так скажем, поддерживается в течение как минимум месяца.
Угу, как минимум месяца. Какие события могут вызвать стресс у ребенка?
Это очень хороший вопрос, потому что действительно, как вы сказали в начале, многие взрослые обесценивают стрессы ребенка. Ну, я же рядом, какие могут быть стрессы? И тем не менее, вот начиная с самого малого, даже неудобная подушка может вызвать состояние стресса у ребенка, когда нарушается сон. А если нарушен сон, нарушено общее физическое состояние. И здесь начинается снежный ком. Нет настроения, да, из-за того, что ты не выспался. Значит, в садике, в школе ты уже недостаточно активен и не можешь справиться с какими-то простыми задачами. Этот снежный ком наваливается. А так дети реагируют сейчас на многие-многие ситуации. Они для них являются стрессовыми. Например, наша гаджетированность, вот скажу таким образом, да, на ребенка поступает огромнейшее количество стимулов из телеэкрана, из телефона, требования школы, требования садика, требования родителей. То есть на самом деле у ребенка единовременно в голове крутится огромное количество, так скажем, требований нашего общества успевать делать все вовремя, качественно, так как нужно, да, при этом еще как-то оставаться собой и думать о том, что ты хочешь, да, в данный момент. Вот, и много-много факторов. Если мы берем, например, возраст 6-7 лет, да, то в данном случае стресс может вызвать такой вопрос: почему со мной никто не дружит? Почему мне говорят, что я хороший, я такой классный, а меня никто не замечает? Если мы берем возраст младший, 5 лет, то найденная на улице букашечка мертвая может вызвать стресс, потому что ребенок впервые может столкнуться с вопросом жизни и смерти, например. Да? Отсутствие мамы рядом может вызвать стресс. Присутствие большого количества народу, съехались на праздник все родственники. Страшно. Много. Вроде бы и весело, но страшно много, не знаю, как себя вести. И в данном случае родителям и людям, которые находятся рядом с ребенком, наверное, нужно быть очень эмоционально включенными и внимательными. А в каком состоянии находится сейчас мой ребенок? Потому что существуют на самом деле и маркеры, да, и которые рассказывают и говорят о том, в каком состоянии находится ребенок.
Вот вы, наверное, перечислили ситуацию такого ситуативного, да, стресса.
Да.
А еще же, наверное, хронический стресс. Наверное, это хронический стресс, когда развод родителей. Да,
да, хронический стресс – это конфликтные отношения между родителями, развод родителя или потеря одного из членов семьи, в том числе и домашних животных. Хроническим стрессом, как правило, являются пренебрежение опять-таки к детям, жестокое обращение к детям, применение насилия физического или психологического насилия, то есть обзывательство ребенка, да, какими-то неприятными, неправильными словами, которые для взрослого на самом деле могут не иметь значения, а для ребенка будут являться оскорбительными. У меня бывают такие случаи, когда дети приходят и говорят: «Я тупой, я нехороший». И тогда я спрашиваю: «Почему ты так решил?» «Ну, потому что, когда я не могу справиться с домашним заданием», мама говорит: «Дебил, ты что, не можешь справиться с домашним заданием?» И тогда я понимаю, я дебил. И, конечно же, ребенок смотрит на себя глазами родителей. Если родитель таким образом обращается к своему ребенку, причем, знаете, неважно, словами или внутренне он считает своего ребенка таким и сдерживается, но внутренне все равно считает. Ребенок считывает это состояние с родителя и начинает вдруг считать себя плохим. Это тоже может вызвать хронический стресс, хроническое состояние, которое требует, ну, больших усилий для ребенка для того, чтобы справиться с этим. А так как у ребенка нет достаточных инструментов, как справиться, да? Его инструмент все же взрослые, так ведь основной инструмент — это его родители, его взрослые, которые рядом, позже друзья, которые рядом, то бывает ребенку очень сложно. И из стресса ребенок может даже выйти, к сожалению, в травму, психологическую травму. А психологические травмы очень сильно разрушают наших детей и, да, и выводят их, ну, в такие деструктивные истории, где ребенок уходит в себя или уходит в какие-то деструктивные группировки. Да, это и секты, и разбойничество, да, такое, и воровство, и алкоголь, и все прочее. Поэтому, конечно, это очень опасная ситуация для ребенка.
Ну, конечно, сказывается на его будущем.
Безусловно, да.
Неужели бывает такое, что родитель всерьез может думать о том, что его ребенок там, это вот плохое слово, дебил, да?
Да, да. Ну, к сожалению, да. Наши родители сейчас тоже поставлены в достаточно жесткие рамки. Наши родители находятся в дичайшей тревоге по поводу того, а сможет ли их ребенок устроиться в жизни таким образом, чтобы у него все получалось. На наших родителей давит и информационное поле, где он должен быть хорошим родителем и сделать из своего ребенка просто вот, ну, самого гениального, идеального человека в этом мире. И в этот момент многие родители начинают относиться к ребенку, к сожалению, не как к субъекту, а как к объекту, который необходимо огранить хорошенечко, да, пристроить замечательно, дать ему такие требования, которым бы он соответствовал и был, ну, такой визитной карточкой родителя. И когда ребенок не соответствует, ну, ребенок, например, не такой, он пришел в этот мир для того, чтобы, ну, несколько другие предназначения исполнить, своими делами заниматься. И тогда, конечно, это у родителей вызывает огромную тревогу и сопротивление, потому что родители здесь тоже в ножницах. Это мы говорим об осознанных родителях. Но есть ведь еще родители, которые, к сожалению, совсем не видят своих детей. И для них дети часто являются, ну, даже некоторой помехой для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Безусловно, когда ребенок не может с чем-то справиться, это раздражает родителя, и многие применяют не самые приятные термины по отношению к своему ребенку. А ребенок воспринимает все за чистую монету и начинает считать себя плохим, воспринимать это как данность и уже из этой точки строить свое будущее. Если я плохой, ничего хорошего у меня в жизни точно не будет.
Верно, определенные обновления тоже могут послужить стрессом, да, например, переезд, или, как вы сказали, когда кто-то из родителей женится на...
Да, находит на себе другого, да, партнера, mm-hmm. безусловно, и положительные моменты, переезды и отрицательные mm-hmm. тоже могут сказываться негативно. Вот здесь очень интересный тоже момент, который важно учитывать. Вы знаете, когда родитель находится в контакте с ребенком, в достаточном контакте. Я сейчас не говорю, что с ребенком нужно находиться 24/7. Совсем нет. Вы можете уделять ребенку 20 минут в день очень хорошего и глубокого контакта. И этого будет на самом деле вполне достаточно для того, чтобы у ребенка была опора, у ребенка было понимание: я не один, я могу со своим вопросом, со своим состоянием обратиться к своему взрослому. И когда есть вот этот контакт, стрессы, они не такие страшные. Стресс на самом деле в этой ситуации наоборот будет закалять, будет делать ребенка таким стрессоустойчивым к разным ситуациям и будет помогать ему быть более мотивированным человеком, не бояться преград и опасностей, а идти смело к своей цели. Также, если родитель тревожный, такое бывает, и это у родителя тревога по поводу переезда, например, то тогда ребенок может взять тревогу своего родителя и тоже впасть в стресс.
Эмоционально заразиться, да?
Эмоционально заразиться, да. Поэтому важно отслеживать и свое состояние нам, взрослым, для того, чтобы не заразить своего ребенка, ну, так-то совсем ненужными моментами.
По каким признакам можно понять, что твой ребенок сейчас испытывает стресс?
Существует несколько маркеров и для родителей, и для специалистов, которые важно отслеживать для того, чтобы понять, в каком состоянии находится ребенок. И в данном случае, если мы говорим о ситуативной реакции, да, то это волнение, которое, как правило, ну, мы замечаем, да, это тревога, которая выражается в каких-то таких действиях быстрых, когда ребенок не поднимает глаз или глаза бегают, мокрые ладони, учащенное сердцебиение, быстрые движения, активные. И существуют более такие четкие маркеры. Никогда по одному маркеру не нужно судить, что с ребенком что-то происходит. Итак, что это за маркеры? Первый — это тело. Когда с телом что-то происходит ребенка, мы замечаем, что он начал сутулиться, например, да, или он начал слишком суетливым быть. Возможно, он, наоборот, стал более вялым и апатичным. То есть, смотрите, мы здесь крайние точки рассматриваем, особенно если ребенок был подвижный, активный, стал вялый, неподвижный, никуда не ходит. Да? Всегда такой чистюля смотрит за своим состоянием, вдруг не моется, да, и грязные ногти, например, что-то прям такое происходит. Это тело. Мы отслеживаем, что происходит с телом ребенка, насколько оно напряжено, расслаблено и прочее. Это эмоции. Эмоционально здесь тоже смотрим границы. Возможно, ребенок всегда был добродушный, доброжелательный, вдруг замкнулся или стал агрессивничать. Либо наоборот, был такой агрессивный, вдруг стал очень ласковый, да, податливый, такой мягкий. Это тоже момент, который важно отслеживать. Многие родители этому радуются, да, но пособирайте другие маркеры. Возможно, с ребенком что-то происходит внутри, и тогда нам нужно быть внимательными, не пропустить острых моментов. Эмоции. Далее. Мысли. Как мы можем отслеживать мысли ребенка? Когда ребенок говорит, например: «Да, я уже всем надоел», или «Да никому до меня нет дела», или «Да меня никто никогда все равно не поймет, вы меня не понимаете». То есть те мысли, которые ребенок озвучивает вслух. Порой ребенок специально, ну знаете, ребенок, который находится в стрессе или в какой-то опасной для себя ситуации, которую не может переварить, он, как правило, выдает какие-то мысли вслух. Либо говорит: «А вот у моего знакомого вот такая ситуация. Что ты про это думаешь?» Или «А я вот посмотрел мультик или фильм, там вот это». Родителю важно внимательным быть, чтобы не обесценить, не выбросить эту информацию, не сказать «чепуха какая», да, а поговорить, потому что это предложение ребенка к диалогу. «Пожалуйста, поговори со мной».
И, возможно, он говорит о самом себе в этот момент.
Да, именно о самом себе. Вы знаете, как правило, ребенок говорит о самом себе, даже если он говорит в этот момент о ком-то из знакомых. Вот сейчас очень распространена ситуация, когда дети совершают, ну, так скажем, самоповреждающие действия по отношению к себе. И другие дети приходят домой и рассказывают это родителям. Слава Богу, что рассказывают. Да, это тоже предложение ребенка: «Мама, поговори со мной об этом». А что это такое? Для чего? Ребенок на самом деле может от этого находиться в глубоком стрессе, в жутчайшем стрессе, потому что это же внутренне сложно уложить. Почему я приношу себе вред? Почему я занимаюсь самоуничтожением? И для ребенка этот вопрос очень важен. Поэтому то, что озвучивает ребенок, помнить нужно, что это предложение к диалогу. И последний маркер, то есть мы назвали тело, эмоции, мысли, поведение. Да? Поведение тоже важно отсматривать, с какой группой дружит, с какой не дружит. Поссорился с другом, не поссорился, новый друг появился. И здесь для родителей такая подсказка: порой важнее будет спросить, как дела у твоего друга, нежели как дела у тебя.
И таким образом узнать, как дела у ребенка.
Да, и таким образом узнать, как дела у ребенка. Поэтому поведение тоже важно отслеживать, как ведет себя ребенок, как, с кем он дружит, да, какая-то компания, интересоваться этой компанией. Это вот такие маркеры.
Спасибо. И что же делать, если какой-то признак вот совпал с тем, что происходит сейчас с ребенком, и ты понимаешь, что ребенок испытывает сейчас стресс? Как повести себя в этой ситуации?
Родителям очень важно в этой ситуации, первое, посмотреть еще на другие маркеры. То есть, я еще раз повторюсь, это важно. Никогда не паникуйте, если вы заметили какой-то один признак. Пособирайте информацию в корзиночку, чтобы у вас действительно были аргументы. Далее, очень важно, и это, наверное, самое главное, попробовать узнать причину, что с тобой происходит. Я вижу, что что-то не так, могу ли я тебе чем-то помочь? То есть это очень важно. Если ребенок пошел с вами на контакт, если ребенок действительно открыт и рассказывает вам свою историю, то важно родителю довериться ребенку в этой истории, потому что для родителя эта история может быть на самом деле незначимой. Например, я поссорилась с подружкой, да? Для нас это вроде бы, ну, поссорилась, помиришься, да, как мы говорим. А для ребенка нашего это может быть глубочайшим стрессом и большой болью. И тогда важно не обесценивать, тогда важно выслушать, задавать уточняющие вопросы. А как это? А что произошло? А что ты чувствуешь? А что она? А что ты будешь делать дальше? Не обесценивать ни в коем случае. И не читать нотации по типу: ну, если бы ты поступила иначе, или, а может быть, ты сама виновата, имея это в виду, Боже, вас упаси от этого момента, потому что все, вы закроете просто дверь в сердце ребенка. Если же ребенок не говорит о том, что произошло, важно и можно родителю озвучить предполагаемые чувства ребенка. Дети, они часто не могут назвать, что они чувствуют. Они не знают еще того спектра эмоций, которые их может наполнять. И тогда родителю, для того чтобы снизить значимость этого переживания, важно назвать, сказать, что за чувства они предполагают у него есть. Например, ты знаешь, я очень обеспокоена, я вижу, что тебе как будто бы плохо. Или я вижу, что сейчас ты тревожен, я вижу, что сейчас ты скован или скована, я беспокоюсь, мне очень хотелось бы как-то тебе помочь. Когда мы называем то чувство, которое не может назвать ребенок, первое, мы делаем мостик, ребенок видит, его видят, его понимают, да, без слов. Второе, мы называем это состояние ребенка, снижаем его значимость, следовательно, снижается тревога, и ребенок после этого может перейти уже к рассказу о том, что произошло. То есть это мостик.
Значимость
такой.
Этого состояния, да?
Значимость этого состояния, она снижается. Все, я уже не держу это как комочек в себе, названная эмоция, я могу продолжать дальше. Также важно очень помнить, что ребенок — это не беспомощное существо, и не нужно за него решать вопросы. Даже если мы сейчас говорим о ребенке 9-11 лет, особенно 15-16. чаще всего ребенок сам способен найти выход из сложившейся ситуации. И это будет здорово, если родитель сможет создать такое пространство для ребенка, где ребенок сам скажет: «О, теперь я знаю, как поступить в этой ситуации». Для этого родителю важно не забегать вперед, не стараться сказать: «Давай сделаем вот так», или «Ты можешь сделать вот так», а спрашивать: «А как бы ты поступил? А как ты думаешь, какое наилучшее развитие событий в этом случае?» Задавать вопросы. Ребенок сам найдет, поверьте, решение своей ситуации. Если стресс значимый, сильный, и вы понимаете, что ребенок самостоятельно не может справиться с этой ситуацией, например, буллинг в классе, и вы выяснили, вы узнали, ребенок приходил печальный или взбудораженный домой, молчал, замалчивал, но в какой-то момент благодаря вам или просто из точки кипения высказал, что происходит, в данном случае важно и необходимо ограничить ребенка от этого стресса. Порой даже его исключить из той среды, которая приносит ему вред. Многие родители, приходя ко мне, рассказывают ситуацию, что его ребенка гнобят в классе. Учителя или ученики, сейчас распространенная, к сожалению, ситуация, когда учителя злоупотребляют своими полномочиями, и ребенок находится в совершенно ужаснейшей ситуации, когда учитель гнобит, ну и, безусловно, дети это делают тоже. И родители не знают, что делать. Я прошу родителей: пожалуйста, выводите этого ребенка из этой среды, пока не разрешится ситуация. Даже ценой потери, может быть, статусного класса. Выводите, иначе это может привести к плачевнейшим просто результатам. Так была ситуация тоже не так давно, когда ребенок, находясь в жесточайшей буллинговой среде класса, и школы тоже, довел себя просто до точки исчезновения. То есть там мальчик ушел в анорексию сильную. Он перестал кушать, ушел в сильнейшую депрессию. И было страшно и больно смотреть на ребенка. И родители не знали, что делать. Они пытались договориться, но не смогли. В результате вывели ребенка из этой среды, и он настроился.
Ну, вообще, буллинг — это очень хороший повод вообще обратиться всей семье на семейную терапию, потому что, как правило же, одной из причин, важнейших причин буллинга является именно семейная ситуация, то, что происходит с ребенком в семье.
Да.
И не всегда переход в новый коллектив может решить эту проблему. То есть бывает, что дети же меняют коллектив за коллективом, а проблема остается.
А проблема остается.
Поэтому важно, конечно, нужно выводить, мне кажется, безусловно, из коллектива, но и при этом проделывать работу внутрисемейную.
Все, что происходит с нашим ребенком, с нашими детьми, это лакмус. Это проявитель того, что на самом деле происходит внутри наших отношений в семье. Безусловно, осознанные, грамотные родители, они видят, что ошибка не в ребенке, в ребенке не может быть ошибки.
Конечно.
Ошибка в семейных отношениях. И это действительно важно помнить и знать. На самом деле еще очень здорово работает, когда, выводя ребенка из стресса, мы можем вспомнить о детстве ребенка, рассказать, каким он был, вернуться к нашим детским фотографиям, к нашему семейному альбому. Детские истории дают много ресурса, потому что там ребенок чувствовал себя счастливым, значимым, беззаботным, и это тоже помогает ребенку справиться с тревожной ситуацией. Также важно позаботиться о том, чтобы было достаточно вкусной пищи, достаточно комфортного режима. И если мы говорим о том, что ребенок сейчас просто забит кружками, какими-то необходимыми действиями, да, то тогда важно посмотреть, а не слишком ли много у ребенка обязанностей. Это тоже важно. Их не должно быть много, их не должно быть мало. Важно искать им золотую середину.
То есть, если я в стрессе, я тоже могу обеспечить себя просто вкусной едой, мне станет легче?
Еда — это самый первый источник получения удовольствия и расслабления физиологический, да? Именно поэтому мы многие, скатываемся, так скажем, в состояние объедания, да, когда мы находимся в эмоциональном выгорании или в состоянии, когда наши физические ресурсы, они истощены. Первое, к чему мы прибегаем, это либо к злоупотреблению пищей, либо, наоборот, к отсутствию пищи. Вот это тоже такой хороший маркер для родителей и для каждого человека. Если мы истощены, мы думаем так, чтобы нам такое съесть, чтобы было получше, чувствовали бы себя как-то полегче. Вот. Ритуалы, семейные ритуалы, родовые ритуалы, дня, даже простого дня, да, не просто праздники семейные, а общий вечерний ужин. Или на прощание «я люблю тебя, у тебя сегодня все получится». Или смс-ка, да, который мы можем отправить «я в тебя верю, ты справишься». Вот эти маленькие ритуальчики семейные, они тоже дают опору нашим детям. И когда ребенок сталкивается со сложной для себя или ненормативной ситуацией, он, зная о том, что у него впереди есть 100% события, которые не изменятся. Например, он придет, а мама поцелует его в макушку, каким бы он ни пришел. Он придет вот с этой ситуацией, они все сядут за стол и обсудят эту ситуацию. Вот когда такие ритуалы есть, и ребенок знает, что что-то в этом мире есть неизменное и незыблемое, тогда ему легче справиться с различными ситуациями, в которые он попадает. А попадать он, конечно, будет, да ведь? Потому что это жизнь, и жизнь дает нам много различных уроков. Любой урок, на самом деле, это стресс.
Тема стресса у ребенка очень широкая, поэтому мы к ней еще вернемся. У нас будет еще одна часть передачи. У нас сегодня в гостях была Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, специалист Центра помощи
семье и детям,
города Полевской. Спасибо большое, Елена Валерьевна.
Спасибо, дорогие слушатели. Спасибо вам, Ольга, и всех вам благ.
Спасибо, что приехали. До свидания, уважаемые радиослушатели.